Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире беседы с батюшкой программы, и сегодня у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов.
Здравствуйте, батюшка. Отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Готовы слушать ваши вопросы, если такие у вас появятся. Если не появятся, мы уже запаслись заранее, нам шлют в интернет вопросы, чтобы не было у нас пауз.
Ну что ж, Господь говорит: «Входите тесными вратами». А что значит «тесными»? Как это понимать, Его слова, в контексте нашей современной жизни?
Это, конечно, образ, потому что к спасению путь, он узкий, а широкие пути, они вводят человека в погибель.
Но в чем теснота пути к Царству Небесному?
Ну, например, чтобы продлить этот образ, чтобы подняться на гору, нужно идти узкими тропами. Обычно на подъем, если невысоко, то таких тропинок может 2-3, но вряд ли больше. Если поднимаешься уже выше, там остается только одна, единственная. А падать с горы с любого склона, даже тропинка не нужна. Эх, и покатился. Останешься ли жив, это неизвестно, но, так сказать, кости поломаешь.
Но падать всегда легче, чем подниматься, это правда.
Ну, больнее.
Но вот теснота, батюшка, вот все-таки, если вернуться к этому образу, почему тесно человеку идти этим путем? Что его с каких-то боков или как-то...
Ну, близко растущие растения.
Это про нашу...
Мешают.
Про нашу природу, да.
Да.
А в духовном плане?
Но в духовном плане тоже существуют всякие препятствия. Ну, во-первых, это грех. Все люди на земле рождаются грешными, так как мы все дети Адама и Евы. Поэтому они родоначальники человечества и унаследовали мы все вот этот грех. А потом мы, хотя имеем какую-то там физическую силу, но человек совершенно, так сказать, существо такое немогущественное и подвержен тоже всяким и болезням, подвержен страстям, подвержен своим привязанностям и так далее. То есть вот все то, что нужно человеку преодолеть на этом пути. Поэтому особенно ему растекаться по древу не приходится, если он серьезно озабочен своим спасением. Немного остается время.
То есть преодоление того, что его тянет вниз,
да,
оно и делает этот путь трудным.
Да.
Есть у нас звонок первый. Добрый вечер.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшки. Я в эфире, да?
Да.
Я хотел бы спросить у вас, отец Дмитрий, ответ на такой вопрос. Меня зовут Евгений. Мне давно не могу понять, что такое вот понятие Софии премудрости Божией. То есть не персонифицированной вот матери веры, надежды и любови, да, христианских мучениц, вот, и мученица София, вот, а именно премудрость Божия, когда вот священ храм, да, в честь Софии. Вот, то есть это как это в ней поставленное понятие. Просто я интересовался именно вопросом, как бы задавал его, но так и не смог для себя уяснить окончательно и кратко этот вопрос. Не могли бы мне внятно, вот как вы умеете внятно дать понять, что это такое?
Я стараюсь внятно отвечать, но понятие Софии, премудрости Божией, оно лежит за пределами моего ума, гораздо выше. И вот на эту тему я вас отсылаю к отцу Сергию Булгакову. Вот. Есть эта тема развита в достаточной степени в трудах отца Павла Флоренского. Но если перевести в такую вульгарную плоскость, ну, в таком латинском изводе этого слова, то это, конечно, не ипостась, а это есть ипостасное свойство Христа Спасителя. Потому что действительно, вот, если мы будем внимательны, то очень часто, когда мы говорим «Бог», то мы не имеем в виду какую-то ипостась. А этим самым мы отсылаем того человека, которому мы говорим, как раз к премудрости Божией. Мы даже можем, ну, забыть, что в Новом Завете или Ветхом Завете те или иные слова звучат, но с уверенностью мы чувствуем, что это то, что сейчас я произношу, это и есть премудрость Божия. И мы с ней соглашаемся. Поэтому вот в нашем таком опыте, ну, такого домашнего богословия, то София тоже присутствует. Вот если вам такого объяснения достаточно, то, пожалуйста, больше ничего не могу сказать, потому что это выше моего ума. Хотя я эти книги читал, и даже когда в процессе чтения я был еще достаточно молод, мне кажется, я понимал. По прошествии там 40 лет это все во мне ослабло. Мне надо опять вернуться к этим книгам, вот, которые, ну, очень дисциплинируют вообще голову. Но так как я перешел на всякую такую практическую деятельность, то это стало мне уже не по уму. Ну вот, всего вам доброго.
Спасибо, батюшка. Мне 20 лет, но я уже успел наобещать Богу обетов больше, чем волос на голове. И даже третий не помню, что обещал. Относился к обещаниям необдуманно и легкомысленно. А что теперь-то делать? Как поступать? Совесть мучает.
Ну, чтобы облегчить совесть, надо идти на исповедь. И там эти вопросы решать. Во всех случаях, когда мучает совесть, надо идти на исповедь.
Обещание дано самому Богу, и как не исполнить его невозможно.
Как невозможно? Вот, пожалуйста. Но человек... Перед нами человек, которому это все возможно.
Ну вот.
Он понимает, что он не прав. Но он должен засвидетельствовать на исповеди и покаянием это исправить. И впредь больше таких глупостей не делать.
Но вообще людям свойственно порой давать Богу обеты.
Ну, именно когда человек наполнен глупостью. Так, битком утрамбовано. Как человек, который вообще не имеет никакой власти, не знает не то, что будет завтра, а что с ним будет через 2 минуты. Он может давать обещание Богу. Этот человек безнадежно глуп. А глупость – это очень усложняющее жизнь качество. Поэтому надо обязательно в нем, в этом качестве раскаяться и больше никогда таких вещей не делать.
Но люди нередко дают обещания, вот обет берут, бросить какую-то дурную привычку, например, пьянство.
И что, и кто-то бросил?
Ну, это один из шагов на этом пути.
Ну, какое-то время человек может. И в отдельный случай бывает, но это бывает только в таком случае, если человек всю надежду возлагает на Бога и непрестанно ему об этом молится. То есть у него потом не возникает никогда чувства такого глупого, что он исполнил. Он понимает, что это Господь его освободил от этой пагубной страсти.
Но, может быть, обет или обещание дисциплинирует человека, взывая к его совести, удерживает его от повторения?
Господь нам сказал, не клянись вовсе. Обещание – это тоже род клятвы.
Спасибо. Есть вопрос?
Алло, здравствуйте. Слушаем вас.
Да, здравствуйте. Я в эфире, да?
Да, давно уже.
Меня зовут Сергей. Здравствуйте, батюшки. У меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, как бороться с унынием? Ну, в частности, как перестать тревожиться за здоровье свое, за своей семьи, своих детей и так далее. Вот бывают скорби, когда случаются, и вот тяжело бороться с унынием. Вот хотел бы...
Унынием – это одно. А тревога о близких – это другое. Конечно, тревога, ну, я вот наблюдаю за своей паствой, зачастую бывает, приводит к унынию. И поэтому начинать борьбу с унынием следует походом к психиатру. Потому что есть определенные признаки, которые все доктора знают, они сразу могут сказать, есть у вас заболевание или нет. Если заболевание не хроническое, то есть, ну, это произошло там год назад, то вылечить вас довольно просто. Если это уже идет десятилетие, это довольно трудно. Но с первых шагов приема специальных медикаментов, подбор их, уже сразу наступит облегчение. Поэтому вот с этого надо начинать. И это вообще при многих заболеваниях. Ну вот, например, обнаружили, что низкий гемоглобин. И врачи стараются исключить одно, второе, третье, чтобы на чем-то остановиться. А потом исследуют, так ли это или не так. То есть очень важно поставить диагноз. Так как уныние и депрессия, они очень близки по своему, вот, забыл это слово.
Проявлению, может быть.
Ну да, проявлению. То может быть путаница. Очень полезно, конечно, что если психиатр будет вообще человек православный, тогда вы будете говорить на одном языке, и исцеление будет скорее. Вот. Поэтому я бы на вашем месте так бы и сделал. Некоторые люди, ну, по разным причинам, в основном по суеверным, психиатров боятся. Вот. Ну, по-моему, это вот одна из тех глупостей, о которых я давеча говорил.
Но чаще человек сразу идет в церковь, даже если он не очень церковный, но впав в такое
Нет,
состояние.
Нет, это хорошо. Если человек пришел в церковь, то это сильно облегчит ему исцеление. Потому что как только человек пришел в церковь, он уже не один. И священник с ним, и сам Господь. Он его научит в церкви с Богом общаться, И это он может даже выздороветь и без медикаментов. Но это зависит только от степени болезни. Но все равно для контроля нужен хороший психиатр.
То есть, придя в церковь, человек, он не может быть уверен, что болезнь чисто духовная и может быть исцелена покаянием.
Чисто духовных болезней нет. Потому что даже духовные заболевания, они отражаются и на физическом состоянии. А есть болезни, смешанные. Например, алкоголизм. Это и химическая зависимость, и зависимость психическая.
Но поэтому алкоголиками занимаются и врачи, и теперь еще и священники активно.
Нет, но священники должны всем заниматься. В идеале. Так и было в Древнем Израиле.
Но это были самые образованные люди в Израиле.
Ну, да, конечно. Да. Но вообще священники у нас в России тоже. Только в 18 веке среди светских людей выделились люди, которые занимались там медициной. А до этого все священники.
Есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. Рад Бог, Анатолий.
Здравствуйте, Анатолий.
У меня вот такая проблема. Я вот 8 лет как потянул на церковь, стал читать Евангелие. Вот за это время много пророков, просто покинули меня.
Просто что?
Просто покинули, ушли от меня еще. Я
кто ушел-то?
Любил выпить. Сейчас мне не тянет пить.
Ага, хорошо.
Матерную речь употреблял. Зашло оно. Не ругаюсь, а мне слушать-то не хочу. А вот я курильщик. И вот по этой причине не могу причаститься. Как мне быть?
Как быть? Чтобы бросить курить, надо научиться не курить сутки. Вы так можете?
Я не курил больше. Неделю не курил, а потом...
Тогда зря начали. Потому что есть такой метод. Человек не курит сутки. Потом просыпается утром следующих суток. И какая перед ним стоит задача? Не курить одни сутки. Прошлые сутки он же не курил, не помер. И эти. И так неделю, за месяц, и там квартал, и потихоньку отвыкнет. Придется помучиться. Года два будет хотеться. Но потом через 2 года возникнет отвращение. Не знаю, у нас вот в приходе никто не курит, а курили... много, да, довольно народ. Все побросали. Поэтому вы должны Господу Богу в этом тоже помочь.
Когда человек проявляет терпение, Богу легче справиться с нашей задачей.
Нужно молиться Богу об этом.
Приходит какой-то момент, стресс, какое-то сложное
положение. Нет, конечно, дьявол будет пытаться хотя бы к этому вернуть человека. Видишь, он не ругается, не пьет, уже достиг много хорошего.
И когда человек попадает в такую стрессовую ситуацию, вот он не выдержит, как правило, говорит, закурил.
Потому что ищет не того, чтобы устоять, а ищет того, чтобы был повод закурить. Уж больно ходца.
Всегда себя успокаивал этим.
Завтра умрет. Кто ему там папиросами угостит? Закурить-то просит душа, а не тело. и будет испытывать адское состояние. Церковь же помогает освободиться именно от страстей. А что ж самому себе ад готовить?
Ну, если человек будет помнить день последний, то
вовек не согрешит.
Так вот, ну, эта память-то, она и подводит.
Но все равно, если он вот такой целью озаботится, то в течение года бросит курить.
Но если человек озаботится о памяти смертной, ну, я думаю, что не только от курения за год можно избавиться. И
понимаешь, какое дело? Есть люди, которым, ну, какие-то высокие задачи не воспринимаются. А вот такие ведь бросить пить и ругаться – это для второго класса задача-то, не для взрослого мужчины. Вот, поэтому это все такие, видишь, простые. Поэтому у него на это может много времени уйти. Но сам процесс желания духовно выздороветь очень положительный. Он может его увлечь, и он дальше перейдет к тому, чтобы ежедневно Евангелие читать. Сейчас, даже если он читает Евангелие, он же не понимает. Не то, что совсем не понимает, но он не понимает глубинного смысла. А толкование будет вообще ему не по уму.
Ну что ж, может быть, с этой ступенечки ему будет легче шагнуть дальше.
Да, да, вот поэтому я говорю, это очень важно для становления человека. Вот такая борьба.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, слушаем.
Здравствуйте, Александр Чуваши беспокоит вас. Вот какой вопрос, отец Дмитрий и ведущий Александр. Скажите, пожалуйста, при соборовании прощаются забытые грехи? Потому что в эфире иногда вот разночтение, разномыслие по этому вопросу. Будьте добры. Спасибо.
Отвечаю, кому как. Услышали, Александр?
Спасибо.
Ну вот.
От чего это зависит?
Если греха больше нету, и ты к нему не возвращаешься, и даже забыл, что он был, значит, тебе прощен.
Когда-то в детстве были грехи, связанные с детством. Потом грехи юности. Ясно, человек вырос.
Это понятно, но принцип тоже. У детей какие грехи? Зависть, сквернословие, обман.
Своеволие.
Своеволие, ябеды, капризы. То же самое, что и там женщина 60 лет. Или 80. Какая разница, ребенок перед нами или здоровый мужик? Грехи те же.
То есть человек не вырастает из детских грехов?
Нет. Вырастает из грехов человек только через покаяние. Или когда Бог помогает, а как Бог помогает? Скорбями и болезнями. Дает человеку какую-то болезнь тяжелую, и настолько поглощает его страдания, что ему уже не до греха.
Но тут опасность греха уныния.
Опасностей много. Поэтому сам Христос, он предупреждает. Глядите, как опасно ходить.
Если быть внимательным, то и шаг не шагнешь, чтобы не наступить в тот или иной грех.
Ну, если есть навык борьбы с грехом, то он уже человека предохраняет. Ну, как человек, который научился ездить на автомобиле, он не попадает, так сказать,
в
аварию, да.
Святой Иоанн Креститель, обращаясь к народу, говорит: «Принесите плоды, достойные покаяния». А что это за плоды?
А там же он перечисляет.
Ну, Ну, человек, видно, как-то не обратил, видно, внимания.
Ну, жалко.
Ну, что ж, покаяние.
А так плоды могут быть разные. Ну, например, вот наш Алексей бросил курить. И, допустим, курит он пачку в день. И взял, и с этого дня начал копить. Каждый, там, я не знаю, сколько сейчас сигарет стоит, но каждый день складывается. За год накопилось и купил что-нибудь жене. Вот это плод покаяния.
То есть на себя тратил?
Да.
На травлю собственного здоровья.
Да, чтобы она потом его лечила. А вот в благодарность.
Есть вопрос.
Или, допустим, так. Как накопится тыщеночка полторы, пошел цветов купил. Как накопится тыщеночка полторы, цветов купил.
И ей радость, и ему благость.
Плод покаяния.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Вот подскажите мне, пожалуйста, как мне разобраться вот с постом? Как начинаются посты, сразу начинается какая-то в душе тревога. Потому что я никак не могу справиться. Что такое чревоугодие, я понимаю, это грех. Но вот в пищевом плане никак не могу поститься. Не то, что я объедаюсь. Нет, я не объедаюсь и мясного тоже не ем уже просто по физическим своим невозможностям. А могу ли я вот есть в силу своей возможности в пище, но пост соблюдать в другом, скажем, более молитвенное какое-то правило брать?
Вот, так это даже нужно обязательно?
Все не всегда происходит из-за еды.
Ну, понимаете, еда – это самая первая ступень поста. Ну, для первого класса. Средней школы. Понимаете, вот. Это самое простое. Не ешь тортик, а ешь бородинский хлеб. Собственно, это ли... Тут и объяснять нечего, как все просто. Намазал черной икрой и съел. Поэтому, а вот уже духовный пост – это следующая ступень. Сначала Писание читать, пока не выучишь наизусть. Потом святых отцов. Потом православное богословие. Так будете развиваться. Ну, а еще есть выше мера поста. Например, так устроить свое питание – чтобы деньги оставались. За пост 40 дней накопилось какое-то количество денег. И раздал эти деньги нуждающимся. Например, какой-то многодетной семье. Прийти, в конвертик заклеить и отдать. И вот. Это тоже пост.
Батюшка, ну вот слышал такое, что когда начинаю ограничивать себя в еде, накапливается раздражение. Видно, перестройка организма, оно вот таким образом проявляется в человеке. Раздражаюсь просто по каждому поводу. И, говорит, остается только прекратить пост пищевой, начинаю есть все как обычно.
Нет, ну что, если человек ест кашу, у него не будет никакого раздражения.
Есть такие мясоеды, но двух дней без мяса не могут.
Ну, не знаю. Это все от привычки зависит.
Вот. И вот эта привычка, когда ее нарушаешь, она приводит к сильному раздражению.
Ну, в человеке все привычка. Если ты стал уже на христианский путь, надо привычки-то менять. Друзей менять.
Даже если таким болезненным способом.
Ну, это первое время.
То есть, все-таки нужно перетерпеть вот это вот...
Нет. Ну, если человек вообще первый раз постится, пусть он не ест просто мясо. Или лучше вот еще начать. Не есть того, что у нас называется мясом. А на самом деле это отрава. Сосиски, колбаса, вот эта вся гадость, которая нас травит, люди, которые на нас делают бизнес, вот не есть. А на следующий пост или на следующий год взять не есть мясо. А на следующий не вкушать ничего молочного. А на следующий рыбу только по праздникам. И есть кашу там вот с этими самыми, со специально приготовленными овощами.
Ну, когда речь идет о посте, здесь как раз и все время и рассуждают, что есть, как правильно есть, что можно.
Ну,
что...
значит, люди пока еще ходят в первый класс.
Но то, что надо этим, оно остается как-то вот в тени.
Ну, остается очень жалко. Есть же люди, которые работают. Что они могут? Ну, только шлагбаум поднимать. И зарплата небольшая, и карьерного роста никакого. Ну, что делать?
Пашка, ну, может быть, дадим какой-то совет нашим телезрителям, к чему постом стоит стремиться, нужно стремиться? Чтобы он прошел, ну...
Чтобы стоять на посту своей души, вот к чему.
То есть все, что в твоей жизни происходит, ты должен... видеть, знать, понимать, зачем и подчинить главной цели
жизни. Хорошо ты изложил. Я могу подписаться под этим.
Внимай себе.
Да.
Так просто звучит, и как непросто это в жизни.
И постом надо усилить свое внимание, чтобы жить по-христиански.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. Отец Дмитрий и отец Александр. У меня такой вопрос. Вот гимн любви Павла, апостола, вот я понимаю, но я не понимаю, о какой любви речь идет. Я подала нищему. Как я должна любить? Вот.
Я не хочу... Обычный женский вопрос. Потому что для женщины любовь – это значит обнять... за талию или за плечи и начать целовать. Ротик, щечки, шейку. Вот они без этого не понимают. А любовь – это совсем другое. У нас в русском языке, он по сравнению с греческим, очень бедный. У нас колбасу люблю и сало люблю. Игоря Федоровича Стравинского люблю и Филиппа Киркорова люблю. Совершенно несовместимые гадости. Человек, одно слово люблю. И внука люблю, и дочку люблю. Так что это все путаница. Не понимаем, о какой любви. А христианская любовь – это сколько литров крови ты готов дать за этого человека, который видишь первый раз, а потом уже не увидишь никогда. Вот какая любовь. Совершенно бесплатно. Готов ты за него свою кровь отворить и ему дать. Вот и все. Что такое любовь? Это когда иду... А вижу, человек зачитался и идет по трамвайным путям. Этот ему звенит, а он не слышит. И трамвай его бьет. А что такое любовь? А любовь, он к нему подбегает, его выталкивает. И сам какой-то урон терпит. Он, конечно, не попадает под трамвай, но он его сшибает, а он в грязь летит, пальто испортил, деньги тратить надо на химчистку. Вот что такое любовь. Любовь, когда человек звонит, ему трудно одному, он страдает одиночеством, а мне он надоел как пес, одно и то же. А я думаю, ну ладно, вот 20 минут потерплю, сколько вот могу, столько его утешу. Мне это совершенно неинтересно. Эти бесконечные разговоры, у кого что болит, да какая дочка, да какой зять, да это... Прямо одно и то же по тому же кругами. Ну, потерплю ради любви к ближнему. Вот и все. Вот это имеется любовь. Тут никаких о поцелуйчиках даже не идет никакой речи. Это значит... Любовь – это приносить себя в жертву. Вот что имеется в виду. Это жертвенно-христианская любовь.
Но людям очень важно, чтобы еще и некие чувства были к человеку.
У женщин – да, но любовь – это не чувство. Это свойство.
Человек мне неприятен – это мое чувство.
Это чувство.
А я ему делаю добро, потому что так...
Да, Господь. Поэтому и не понимают люди, что значит любите враги ваши. Как-то врага любить. Это что же мне его в десна целовать? Гада такого. Да нет, нет, не об этом речь. А относись к нему с такой же любовью, как ты хотел бы, чтобы к тебе и относились, к твоему... тому же внучку, о котором мы говорили. А к нему пылать какими-то чувствами это совсем не нужно. Для этого есть муж, для этого есть муза. Сиди, пиши стихи. Я помню или забыл. В общем, в этом духе.
Есть звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете хорошего?
Здравствуйте, батюшки.
Я знаю, что вы скажете.
Да?
Да. Вы скажете, вот у меня есть такой вопрос.
Да, у меня есть такой
вопрос. О, видите, я угадал.
Да. Значит, вы прозорливый, батюшка.
О, еще какой, что ты.
Батюшка, скажите, пожалуйста. У всех есть, можно задавать вопрос?
Конечно, нельзя. Правительство запретило. Читайте прессу. За вопросы задавать запрещено. А мы собираемся с отцом Александром просто валять дурака здесь.
Хорошо.
Ну, конечно, тогда хорошо.
Тогда с вашего разрешения могу...
Ну, отец Александр, у тебя там есть вопрос еще?
Да, батюшка, я нарушу постановление правительства, задам, ладно?
Ну, давай.
Есть ли такие грехи, за которые Господь навсегда оставит человека и отнимет у него ангела-хранителя?
Ну, вопрос, конечно, глупейший. Человек хочет, как законник из Евангелия, испытать Спасителя. Просто, ну, абсолютно праздный. Этот вопрос ни уму, ни сердцу. Пусть успокоится, все есть. У Бога всего много, говорит русский народ стихами по этому поводу. Пусть не волнуется, все отнимется.
Вот как смерть придет, и все станет.
Может, и раньше. У некоторых отнимается до смерти. И они между жизнью и смертью так и болтаются. Некоторые десятками лет. Это уж совсем редко. Но все бывает, у Бога всего много. Это как он сам решит.
Человек хочет от чего-то себя оградить, чтобы вот только этого не было.
На здоровье. Бог в помощь.
Если родители младенца воцерковлены и хотят воспитывать своего ребенка в христианстве, зачем нужны крестные при крещении? Можно ли крестить без них?
Можно все.
Потому что...
Можно работать бесплатно.
Можно.
А можно сдельно. А можно на окладе.
Но требование, чтобы крестный был. Мальчику, крестной девочке. И...
Да, в требнике отражено историческое такое, как это называется, институт восприемников. Идет с очень древнего времени, первых веков христианства. Ни один человек не мог прийти в евхаристическое собрание. Он может только прийти с кем-то, кто его приведет. То есть христианин. Поэтому каждый христианин был исполнен заботой кого-то обратить к Богу. Просто обратить. Чтобы человек повернулся и увидел Бога. И с ним занимался. Занимался, учил, от Писания. И когда он чувствовал, что человек достаточно уверовал, он спрашивал у главы собрания, обычно это был епископ, что можно ли такого привести. Епископ молился, ему отвечал, да, вот 18-го приводи. То приводил его, он знакомил, подходил под благословение и начинал готовиться к святому причащению. То есть, к крещению. Вот. Потом его крестили в Великую Субботу вместе с группой других таких же желающих уже воспринять Христа. И вот этот восприемник доводил его до конца и был ему наставником. Такие наставники сохранились у нас в монастырях. Вот. А потом это выродилось, ну, в такой народный обычай. Ни сам родитель ничего не понимает, ни крестный ничего не понимает. Вот. И чтобы это, ну, такое формальное отношение к институту восприемников, вот святейший патриарх и комиссия межсоборного присутствия вот, разработали такую идею, что хотя бы две такие учительные лекции почитать. И тем, и другим. Ну, как начало. Это еще не идеал, не институт восприемников. Это как бы правило для всех. Поэтому хочешь, не хочешь, если ты такой умный, тем более... Возьми, потрудись, найди восприемника для своих деток, выбери, заинтересуй его, мотивируй.
В том-то и проблема, что порой найти воцерковленного человека...
Порой бывает даже летом пожар, а зимой наводнение. Порой бывает все. Но я точно знаю, если человек что-то захочет, ну, вот, например, купить автомобиль, разобьется, а купит. Я разобьюсь, имею в виду не автокатастрофу, а в смысле такие усилия приложит. То, что здесь. А в этом вопросе чувствуется желание... Все сделать так, как мне удобно, как я хочу.
Ну, как удобно, да, как
проще. Это не совсем правильно, это не по-христиански.
Есть вопрос, батюшка.
Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас.
Алло, вы меня слушаете?
Да.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, отец Александр. Такой вопрос. Мне недавно пришла в мысль. Есть такой постулат, что первым в рай вошел разбойник. Я с этим постулатом всегда была согласна. А вот пришла мысль вот такая. Но ведь разбойник пришел, когда пришел Христос, да, был распят. Значит, когда Христос появился на земле. А раньше разве люди не попадали? Они же тоже умирали. Куда-то попадали. Например, Авель и Каин. Попадали, наверное, в разные места.
Вот места-то что? Разные, а название одно – ад.
А рай-то был раньше?
Был. Это там, где жили Адам и Ева до грехопадения.
Короче говоря, значит, до Христа не было рая на земле, так?
Не было.
Ага, все, поняла.
Ну, пожалуйста.
Спасибо большое.
Всегда к вашим услугам.
Спасибо.
Как возложить свою печаль на Господа? Какую молитву прочитать или изложить прошение своими словами? Как правильно?
Правильно – это не значит какую-то молитву прочитать. Это главное от всего сердца сказать «Господи, помилуй». Потому что каждый человек, который возлагает всю надежду на Бога, он нуждается в его милости. И вот в этих двух словах и есть желание, чтобы Господь помиловал.
Эту молитву произносим чаще других.
Да, в церкви это самая главная молитва. Иногда по 12 раз, иногда по 40, иногда по 50 ее произносится. Так и называется лития, то есть усиленное моление.
И при этом полагаем ли мы свое упование на Бога?
Мы с тобой? Да. А уж за всех не могу сказать.
Сомнение в человеке постоянно борет его.
Не знаю.
Сомнение.
И это у начинающих только. Все хотят правильно. Не понимают, в чем правильность. Думают, какую молитву прочитать, чтобы было правильно.
Но
и это... читают правильную молитву, и правильное ударение ставят. А что толку-то?
И ждет. Ждет отклика.
А молитвы-то нет, это просто чтение. Молитва – это когда... духом молится человек, и эту молитву Господь, Отец Небесный, воспринимает.
Люди порой говорят о таких молитвенных, действительно, об таком опыте, когда, говорит, вот вдруг появилась молитва и исчезла.
Да. И дух вроде, дышит где хочет.
И вроде, говорит, все делаю как... А нет.
А потому что молитва, она не в этом делании.
Но чтобы привлечь духа молитвы, человек, он себя понуждает встать, обратиться к Богу.
Ну, все встать, а может, наоборот, на колени лечь на землю перед Богом. Очень многие же, вот, кого Господь исцелял, они падали ниц перед ним, прям в пыль. Никто ничего не вставал, прям бух.
Вознося благодарение.
Да.
Ну вот, ну, вернуть это состояние, которое человек ощутил, это не в его власть. Это уже как Господь
соблаговолит. Это вообще молитва самодвижимая, она от Духа Святого. Это как уже утешителю будет угодно.
Как он сочтет возможным в этом человеке пребывать.
Побыть.
Но вот человек хочет привлечь.
Очень правильно. Так и сказано для этого человека. Но неужели ты, будучи злой, и когда сын тебя просит хлеб, дашь ему камень? Так же даст и Отец Небесный Духа Святаго всякому просящему у него.
Но это если Духа Святаго просит.
Ну, об этом-то и речь. Мягкий диван можно и за деньги купить.
Ну, просят все всякого. Здоровье, благополучие.
Ну да, я слыхал. Некоторые так и говорят, главное – здоровье.
Ну, если у человека главное – здоровье, то...
Ну, спроси у любого. Ну, вот на улицу сейчас пойдем. Спроси, что главное? Скажи, главное – здоровье.
Не задумываясь.
А что там, да? Уже все решено.
Спасибо, батюшка, за ответы.
На здоровье. Всем доброго, дорогие братья и сестры. Очень мы с вами хорошо нынче поговорили. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.